Так, сегодня у нас 28 октября 2019 года. Мы с вами продолжаем темы по трудам преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Под заголовок называется «Имеющий правую веру обладает настоящей любовью». Видим, уже сам заголовок говорит сам за себя. Если есть правая вера, значит, будет настоящая любовь. А нет правой веры, не будет настоящей любви. Геронда, вы нам говорили, сначала вера, а потом приходит любовь к Богу. Смотрите, чтобы возлюбить Бога, нужно в Него уверовать. Какова ваша вера, такова и любовь к Богу. Вспомним, вообще, когда идет речь о вере, мы читаем с вами символ веры, веру в единого Бога Отца, Вседержителя и так далее. И вот это слово первое «верую» – это не «верю тебе», то есть я доверяю без проверки. «Верую» – это «я тебе верен». Любовь у того понятна к Богу, кто верен к Богу, кто не изменяет. Я люблю благочестно Бога, а затем Бог действует. И чем больше я вижу благодеяний Божьих, тем больше увеличивается моя вера и любовь к Богу. К сожалению, мы с вами мало видим благодеяний Божьих. Мы это относим то за счет своих трудов трудились, и у нас все получилось, то за счет, что нам помогли кто-то и так далее. Правильно бы поджарила картошку. Слава тебе, Господи! Благодаря тебе я поджарила картошку. Но мы же не видим и не говорим так. Мы думаем, ну что мы сами поджарили, а сколько раз пересаливали и подгорало. Это вот наши труды. Я люблю и всех людей, так как и они образ Божий, и всех животных, птиц, и все творение, потому что оно создано Богом. Итак, видим, всех людей не делим на хороших и плохих людей. Помним, что нет плохих людей. Есть люди, которые творят плохие поступки. Но сам-то человек, он хороший, он творение Божие. И животных, птиц, сколько раз доводилось слышать. Я вот кошек люблю, а собак нет. Ну, это так, понятно. Вот этого люблю, а того не люблю. Как можно не любить? Всех надо любить. Каким образом? Видим, если человек не испытывает неприязнь, то уже там есть зачаток любви. А если неприязнь, я не люблю. Значит, не любишь творение Божие. Значит, не любишь то, что Господь сотворил. Ерунда. Может человек иметь любовь, не имея правой веры? Человек может думать, что имеет любовь, а на самом деле не иметь. В православном догмате находит человек истинную любовь. Как-то раз ко мне в келью пришли два католика. Один был журналистом, другой секретарем в Ватикане. «Прежде прочитаем «Отче наш», – сказали они. По мне, так Царю Небесным надо было перед беседой почитать. Но не в этом дело. Главное, они предлагают помолиться совместно. «Чтобы прочитать «Отче наш», – сказал я, – нужно прийти к согласию в догмате. Но между нами и вами великая пропасть». «Так что же, – говорит один, – только православные спасутся. Бог со всеми людьми». «Правильно», – отвечаю ему, – «ты можешь мне сказать, – сколько людей с Богом?» Понятно, Бог-то со всеми, а с Богом сколько? В том числе и католики, поскольку извратили самые главные догматы, там еще прочего всякого разного много, да? «Проявим любовь», говорят они потом. «И грех сделался модой», говорю я. «Это тоже часть любви», говорят они. «Все говорят о любви, мире и согласии», сказал им в конце. «И все живут в разделе с собой и с другими, потому и делают все большие бомбы». Правильно, о какой любви может и речь, если постоянно идет гонка вооружений, постоянно кто-то кому-то угрожает, или хотя бы добиться паритета, то есть равенства. Многие, кто говорит о мире и единении, сами не пребывают в единении с Богом, потому что не любят Его и не имеют истинной любви. Истинная любовь у того, кто имеет правую веру, живет вблизи Бога, тогда в его лице начертается Бог, и другие видят в его лице Бога. Желаю, чтобы Бог просветил всех людей, с которыми мы являемся братьями по плоти, от Адама и Евы, чтобы они пришли в разум истины, чтобы сделаться нашими братьями по духу. Видим, к чему призывает преподобный, к любви. А она рождается только, если мы сами не изменяем Богу, то есть его заповедь. Он сказал, возлюби врага своего. Любим, значит, любим Бога. Испытываем неприязнь, ненависть. Больше всего помним она, из-за чего возникает. Из-за нашего воспаленного самолюбия. До него только открылся, она сразу кричать начинает. Пока нам по шерсти, все хорошо. Как только слово сказали нам какое-то укоризненное, или даже, допустим, правильное, но то, что нам не нравится. И у нас какое сразу внутри ощущение к этому человеку? Какая у нас там внутри любовь? Понятно. Вот это беда. Значит, смысл какой? Смысл в том, что это все достижимо, если над собой прикладывать усилия, прилагать во всем, что мы с вами здесь и в храме, и в священной литературе мы постигаем, пытаться это все в свою жизнь водворить. Геронда, как пережить искушение, великое испытание? Терпеть. Терпение – это самое сильное лекарство, которое лечит тяжелые и долголетние беды. Большинство бед проходят только благодаря терпению. Терпишь, и беда пройдет. Не терпишь, значит, она понятна, да? Великое терпение распутывает самое запутанное и приносит божественные плоды. Там, где ты не видишь никакого решения, Бог дает наилучшее решение. То есть здесь у нас как-то случилась скорбь, какая-то ситуация, из которой мы не видим выхода, а она, понятно, что не положительная. Если мы проявляем терпение, то Господь ее разрешает сам. Каждый в этом убеждался не раз в своей жизни, что не знаем выхода, как развязать этот узел, вдруг он развязывается, этот узел, как бы сам, да? Господь его развязывает. Знаете, что Бог любит, когда человек, перенося испытания, терпит их безропотно, прославляя его святое имя. Понятно, что не только терпит, видим, да, но и прославляет. Часто мы с вами, когда у нас случается искушение какое-то, говорим, слава тебе, Господи, да, что ты мне попустил это. Слава тебе, Господи, укрепи меня в терпении. Говорим, да нет. Мы думаем, как выкарабкаться из этого положения. И видим, когда речь идет о терпении, опять подчеркивают все святые, безропотно. А мы с вами, как только искушение, начинаем роптать. Потеря здоровья, потеря имущества, потеря близких, любая потеря, потеря, скажем так, чувства собственного достоинства. Нас оскорбили, унизили, там еще что-то, да? Мы начинаем роптать. Начинаем роптать. Всем жаловаться, всем на свете. Как только жалуемся, уже все, ропот внутри. По мне так, когда речь идет, скажем, что надо воспитывать любовь, да, все время про это говорят. Но если не объяснить, как ее приобретать, сколько ни говори, любви у нас не будет. Из чего складывается любовь? Вот видим, Паисий Святогорец говорит, что по вере, вера, она рождает любовь. Значит, что нужно? Упражняться в вере. Как я поступаю? Верно поступаю по отношению к Богу или нет? Это раз. Дальше. Любить врага своего. Значит, надо, как только появляется враг, а Господь обязательно попустит такое, чтобы проверить нас и чтобы мы научились его любить. Потому что если нет врага, как ты его научишься любить? Из всех вот этих компонентов складывается сама любовь. Ее надо выражать поступками, действиями и так далее. Точно так же, когда заходит речь о терпении, надо терпеть, надо терпеть. А как терпеть, если его нету? Ну, нет этой терпелки у нас. Понятно, да? Чуть-чуть у нас все внутри возмущается. Значит, надо рассмотреть веропричины. Ну, во-первых, как видится, одна из причин, когда мы не терпим, это недовольство. Недовольство чужими словами, поступками, оно вызывает раздражение, раздражение, гнев, и уже мы не хотим терпеть ни того человека, на которого раздражаемся, или, скажем, наша с вами неудовлетворенность какими-то социальными нашими нуждами. Как только у нас недовольство, нет там любви и никогда в жизни не будет. И терпения там никогда не будет, если у нас есть недовольство. Помним, когда проходил такой социальный опрос, в какой стране люди самые счастливые. И оказалось, что где-то острова там недалеко от Таити, где живут люди, у них уровень жизни где-то на 120-м месте. Даже не 10-е, 120-е. Но они оказались самые счастливые. И когда анализировали, почему? То есть они лучше всех живут. Вот так вопрос был поставлен. Кто лучше всех живет? Они лучше всех живут. Почему? А они не испытывают недовольства. Они всем довольны. Своим жилищем, пищей, соседями, трудом. Они всем довольны. Еще раз, если у нас в семье мы довольны всем, довольны тем, с кем мы живем, на работе, на службе, в храме. Если мы довольны, у нас нет возмущения, у нас есть терпение, потому что если даже делают не по-нашему, то мы терпим. Почему? А я доволен. Почему доволен? А потому что человек недовольный не видит Божьего промысла. То есть доволен тот, кто видит Божий промысел. Не возмущается тот и не скорбит, кто видит Божий промысел. Каким образом? Господи, если бы ты это не попустил, разве бы это случилось? Нет. Ты этого хочешь, и я этого хочу. А мне это справедливо. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Потому что больше всего бес начинает внушать нам мысли, что мы с вами страдаем несправедливо. Ну, допустим, даже если мы этого не делали, того, чего-то мы не сделали, за что нас, в чем нас обвиняют. Несправедливо. Или мы очень старались, он говорит, да ты что тут натворил, ты лентяй и лодырь. Вот эта несправедливость, она больше всего возмущает в нас недовольство, ропот, дальше любви там полностью отсутствует по отношению к тем, кто нас так притесняет. Забываем мы с вами про благоразумного разбойника. Помним, благоразумный разбойник, что сказал, справедливо мне сие, помяни меня во царстве Твоем. Поэтому, что бы ни случилось, Господи, помяни меня во царстве Твоем, и справедливо мне это, потому что даже если я вот этого не делал, в чем меня обвиняют, я где-то там что-то такое делал, за которое мне наказание подлежит. Так вот, Господи, Ты терпел, видишь, я не каюсь и не исправляюсь, и Ты попустил, что мне случилось это. Не накажи никого, а мне это справедливо, помяни меня во царстве Твоем, и мне простился тот грех, который я сделал. Получается, с пользой для дела. Нас с вами унижают, оскорбляют. С пользой для дела. Для нашего же блага. Не видим мы блага в этом. Не видим. Не хотим видеть. У нас воспаленное самолюбие поднимается, и оно затмевает все. Разум затмевает, способность мыслить, молитвы в этот нету в этот момент молитвы никакой вообще. И нет, тем более, благодарности Богу. Поэтому думается, что для того, чтобы приобрести терпение, надо постоянно повторять: «Справедливо мне сие, помяни, Господь, царствие это». Если бы ты, Господь, не попустил, это бы не случилось. Случилось, значит, ты попустил, значит, я этого хочу. Это не знать надо. Это надо проговаривать, потому что сердце и уста связаны, что на устах, то в сердце. Проговорил, и в сердце покой, и в сердце в то, что справедливо все это. Что Бог несправедливый, что Он нам попускает такие разные вещи, которые нам кажутся несправедливыми. Он справедливый, и справедливо нам попускает для нашего же спасения, по любви к нам. А мы этого не видим. Как же быть, если слушаешь, понимаешь, как только случится – и все напрочь отрезает. И поступаем так, как поступали всегда. Возмущение, недовольство, ропот, ненависть и так далее. Помним, что святые отцы учат, что нужно в этом тренироваться. То есть навык надо иметь, привычку. Она приобретается как? Как ее приобрести? Как видится, не ждать больших искушений, а каждый раз в любой мелочи, тут же говорить: «Справедливо мне сие, мне Господь в царстве Твоем». Резал, порезал палец. «Справедливо мне сие, Господи, это мне за мое невнимание. Неаккуратно я пользовался ножом. Прости меня, и уже нет саможаления». И так далее. И каждый раз, что бы ни случилось, «Справедливо мне сие, поменя Господь в царстве Твоем». И тогда мы с вами все разбойники. Но помним, делится на две категории разбойников. Один – благоразумный, который сказал: «Справедливо мне, поменя Господь в царстве Твоем», и пошел в Царство Небесное. А второй поносил Христа. Все разбойники. Но вот одни благоразумные пойдут в Царство Небесное. Будем молить Господа, чтобы Он нас вразумил, укрепил, чтобы мы в себя видели и поступали, как благоразумный разбойник. Видели все, что с нами происходит, справедливо. Святой преподобный Паисий продолжает: «Блажен муж, иже терпит искушение», говорит святой апостол Иаков. «Потому будем молиться, чтобы благой Бог дал нам терпение, так, чтобы нам все терпеть безропотно со славословием». Будем славословить, как только: «Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже». Каждый раз, как только возникает какое-то искушение: «Слава тебе, Господи». Даже если внутри нет в сердце вот этого желания славить и хвалить, надо говорить, проговаривать, еще раз говорю, что на устах, то в сердце, что в сердце, то на устах. И оно будет там. Говорили некоторые: «Ну как я буду, у меня там внутри нет этого самого, нет радости, как я буду радоваться и говорить слава тебе, Господи?» А ты скажи: «Слава тебе, Господи, я радуюсь, что ты мне это сделал», и будет радость. Наша жизнь в этом мире – постоянный подвиг, и каждый из нас подвязается своим подвигом, начиная с самой постели. Зазвенел будильник, что внутри у нас возникает? Порой досада, надо опять вставать. И сразу в голове проносятся мысли, что сегодня надо и то сделать, и это сделать, и с этим встретиться, лучше бы его не видеть, и так далее. И все, отравили с самого утра себе всю жизнь. А если проснулся, зазвенел будильник: «Слава тебе, Господи, еще день дал мне на покаяние и исправление, слава тебе, Господи, укрепи меня, чтобы я проявил любовь к тебе, любовь к ближним, терпение, смирение», и так далее. Еще раз помню по поводу смирения. Смиренный тот человек, который считает себя достойным всякого поругания. Когда начнем себя считать достойным всякого поругания, у нас будет и терпение, и смирение, и все на свете. Но мы же не считаем себя достойными поругания. Мы же каждый раз, как только на нас голос повысили, мы тоже повышаем. Мы недостойны, чтобы нас... Что ты на меня орешь? Понятно. Понятно, что орет? Чтобы мы его любили, чтобы научились любить, когда на тебя кричат. Сказать: «Справедливо мне ты кричишь, надо еще по голове мне дать, а ты только кричишь. Прости меня, что я тебя ввел в раздражение. Прости, я виноват». Все. Еще раз, навык, привычка, оно автоматом должно вырываться. А это будет только тогда, когда мы с вами будем по всякому поводу это произносить. И особенно видится в мыслях. Ведь что делает враг рода человеческого? Он посылает нам помыслы в течение дня о том, кто нас чем обидел, кто нам досадил, где нам чего не хватило и так далее. Он постоянно напоминает: вот это косо посмотрела, а это прошла, не поздоровалась и так далее. То есть куча причин, по которым возбудить в нас недовольство и отсутствие любви. Как видится, большая работа, большой, великий труд – это вот как только помысел появляется, то справедливо мне сие, не накажи меня грешного ради. А это она благодетельница, которая меня обругала. Слава тебе, Господи, дал возможность мне укрепиться в терпении, смирении и так далее. То есть в мыслях, если постоянно это произносить, а не копаться в этом мусорнике, который вчера, позавчера и позапозавчера сотворили вот этот мусор, в нем копаться, перебирать, пережевывать его. Ведь у нас ум так этим и занимается. А мы его не пресекаем. Святой Паисий говорит: «Представьте, что пришлось испытать Христу во время его земной жизни. Что ему приходилось терпеть от евреев? И он ничего не говорил. А какое терпение показал апостол Павел? Хотя он имел извещение от Бога, что ему надлежит быть в Риме, но оставался 2 года в темнице, потому что правитель задерживал суд. А что пришлось испытать святому Иоанну Богослову? За малый ропот ему пришлось пережить кораблекрушение». Помним, Моисей взроптал. Что было? Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, взроптал. И видим, после Успения Пресвятой Богородицы святой Иоанн отправился вместе с учеником своим Прохором в Малую Азию, где выпал ему жребий проповедовать Слово Божие. Идя туда, святой Иоанн скорбел, так как предвидел напасти на море, о которых он предсказал ученику своему Прохору. Случилось, что когда они сели в Иопии на корабль и начали плавание, в 11 час дня настала великая буря. А ночью корабль разбился, и все бывшие на нем плавали в волнах морских, держась, кто за что ухватится. В 6-й же час дня море выбросило всех их с Прохором на берег, в 5 поприщах от Селевкии. Один только Иоанн остался в море. Много и долго плакал Прохор и пошел в Азию. Один на 14-й день пути пришел он к одному селению, при море лежащему, и остановился здесь для отдыха. 14 дней шел. В то время, как однажды он глядел на море и тосковал об Иоанне, вспенившаяся волна морская с великим шумом хлынула на берег и выбросила Иоанна живым. Прохор подошел посмотреть, кого выбросило море, и, встретив Иоанна, поднял его с земли, и, обнявшись, они плакали и за все благодарили Бога. Так святой Иоанн 14 дней и ночей пробыл в море, и благодатью Божией остался живым, уму непостижимо. 14 дней. Видите, Бог попускает святым из-за малого терпеть искушения, дабы у нас был пример, чтобы нам принимать искушение терпеливо, в молитве и с радостью. Еще раз, с радостью. В молитве и с радостью. Слава тебе, Господи! Видится еще в чем большая радость. Если помнить, что Господь нам это попускает, чтобы мы здесь претерпели, чтобы не терпели на том свете в аду за эти свои художества, то это такая радость. Слава тебе, Господи! Еще одного я избежал наказания. Слава тебе, Господи! Ты еще меня спасаешь, еще попускаешь, вот уже видишь, надеешься, что я изменюсь, изменю свой образ мышления, поступки и так далее. Слава тебе, Господи, спасаешь от ада. Уже от этого такая радость. Так мы как-то не видим этого, забываем напрочь, забываем, к сожалению. Как приобрести терпение? Геронда. Основание терпения – любовь. «Любы вся терпит», – говорит апостол. Чтобы терпеть другого, нужно его любить, сопереживать ему. Если ты другому человеку не сопереживаешь, то он тебя утомляет. Геронда, мне рассказать об одном затруднении, которое я испытываю, или лучше промолчать? Если ты не станешь говорить о своем затруднении из любви, чтобы не поставить другого в трудное положение, то сохранишь в душе мир. Это затруднение принесет благословение Божие. Лучше пусть будет трудно тебе, чем другому из-за тебя. Видим, если мы свои болячки начинаем рассказывать другим, понятно, что они с нами начинают вместе болеть. Ну, образно, духовные имеются в болячке. Начинаем жаловаться и прочее, начинают жалеть, сопереживать, то есть мы на ним наносим такой же урон. Однажды я поздно вечером возвращался в келью с крестного хода из монастыря Котлумукш. Устал и плохо себя чувствовал. В то время у меня были проблемы с поясницей. Перед калитки кельи меня ждал старец 85 лет, который хотел остаться у меня ночевать. Свой чемодан он оставил внизу, потому что не мог сам его дотащить. Я ему объяснил, что у меня негде ночевать. Взвалил на плечи его чемодан и отвел в гостиницу, до которой нужно было идти полчаса по дороге вверх, и еще дал ему 500 драхм на расходы. Кто был на Афоне из наших, знает, как там по горам ходить. Это так тяжело, а днем это вдвойне тяжело. Солнцепек, с тебя течет, ты карабкаешься, начинаешь, дыхание сбивается, там воздух-то в горах там разряженный, и в таком духе. Очень тяжело. А это устал, крестный ход, спина болит. Взвалил чемодан и пошел. Пришлось немножко потерпеть, зато потом я был спокоен, потому что другому было хорошо. Замечательный стимул. Другому хорошо. Я претерпел, я сделал, я не огрызнулся. Ему хорошо тому. Другому хорошо, лишь бы другому было хорошо. Где это мы в Священном Писании встречаем? Да, относись к ближнему так, как ты хочешь, как, чтобы относились к тебе. Поступай так, как хочешь, поступали с тобой. Все, теперь и нас будут терпеть. Когда сестра, с которой мы вместе работаем на послушании, ведет себя нетерпеливо, я ее жалею и терплю. В этом случае я поступаю с любовью. А откуда ты знаешь, что причиной ее нетерпеливости не являешься ты сама? Мы видим, что мы терпим человека, но, к сожалению, не видим, что нас тоже терпят. Может, она тебя терпит. Если ты думаешь, что твое духовное состояние лучше, чем у нее, и ты ее терпишь, тогда тебе нужно жалеть саму себя. Когда у человека есть настоящая любовь и терпение, он оправдывает другого и обвиняет только себя. В любом случае, прости, ввел в раздражение, прости, сделал не так. Ну, пусть я правильно сделал, но не так, как угодно другому человеку и так далее. Боже мой, говорит он, это я виноват. Не считайся со мной, брось меня и помоги другому. Вот верные отношения, которые заключают в себе большое смирение. И в этом случае человек щедро воспринимает благодать Божию. Хотим получить благодать Божию, тогда надо проявлять смирение, то есть жертвовать. Помним, что вся наша жизнь, она жертвенная. Либо мы ее приносим, либо нет. Либо Богу, либо врагу жертву приносим. Буду молиться, чтобы ты стала духовным скимном, как те бронзовые львы, которые держат на своих плечах подсвечники в церкви. Они не возмущаются, не слышат и не говорят, а просто несут на своих плечах тяжесть. Замечательный пример. Помним, на это обращали еще святые отцы и старцы. Помним, как один послал своего ученика бросать в статую камни. Он бросал, бросал, пришел, говорит, ну что, сказала тебе что-нибудь? Не, не сказала. А теперь иди и хвали ее. То ругал, теперь хвали. Пошел хвалить. Сказали тебе что? Не сказали. Вот и ты так будь. И спасешься. Но у нас так не получается. Мы реагируем мгновенно. Если нам доброе слово скажут, у нас тщеславие, сразу мгновенно мед по жилам потек, уже хорошо, уже мы себя видели, увидели такими хорошими, достойными себя увидели. И наоборот, как только нам грубое слово или такое, что нам не понравилось, у нас все возмущается. Не хотим мы быть вот этими статуями. Почему? А потому что в тот момент не молимся. Если с нами что-то негативное, просто «Господи, помилуй, Господи, помилуй про себя, Господи, помилуй, Господи, помилуй», и помилует, мы не ответим на зло злом. Если сказали нам, начали хвалить, тут ответить надо. Помним, я раб ничего не стоящий, потому что сделал только то, что должен был сделать. Так Господь учил, учеников своих учил. Все. И тогда без тщеславия к нам не подойдет. Потому что, как видится, как только в нас возник тщеславие, то Господь тут же, чтобы его уврачевать, попустит нам скорбь. Тут нас говорят, да ты что, ты вообще не так делаешь и не умеешь ничего делать, да? Лучше не подходи. Думается, время у нас истекло. На этом мы с вами остановимся.